Картина дня на радио КП.
Друзья, это «Картина дня» на радио и на телевидении «Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов. И давайте посмотрим, какие же события не только этого дня, но и целой недели являются главными, основными, продолжают обсуждаться. Причем обсуждать это будем мы не только вот на пару с вами. У нас сегодня специально приглашенный гость. Это Антон Красовский, российский журналист, телеведущий, публицист, критик. Продолжайте сами.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Пусть Riot, наверное, самая главная тема. Слушание в хамовническом суде. Антон, у вас есть понимание вообще, что происходит, чем это закончится? Потому что высказались по этому делу, по-моему, все. И премьер-министр, давший интервью газете «Гардиан», и Владимир Путин высказался сегодня.
Вы имеете в виду, чем закончится конкретное дело Пусси Райт?
Ну да, да.
Я абсолютно убежден, что после вчерашнего, кажется, интервью президента Путина Пусси Райт дадут условный срок и освободят.
Давайте послушаем, что сказал президент Владимир Путин. Для того, чтобы было понимание, значит, я напомню, что премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью газете, в интервью английским журналистам сказал, что все будет решать суд. А вот что сказал Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации.
Президент России Владимир Путин во время визита в Лондон высказался о поступке группы Pussy Riot, устроившей панк-молебен в храме Христа Спасителя. Глава государства не видит в этом ничего хорошего, но тем не менее считает, что девушек не нужно строго судить.
Хотели, поехали бы на Кавказ, далеко ехать не надо. Зашли, осквернили бы какую-то святыню мусульман. Мы даже не успели бы взять их под охрану. Ну, тем не менее, я не думаю, что уж так нужно их строго судить за это. Надеюсь, что они сами сделают какие-то выводы. Ну, тем не менее, все-таки окончательное решение должен суд вынести.
Ну что же, вот что сказал президент Российской Федерации. Антон, а вам не кажется, что какое бы решение не было принято, условное наказание, уголовное наказание и заключение, хотя...
Условное, оно тоже уголовное.
Да. Все равно количество недовольных в стране любым приговором, оно будет избыточным. Оно по-прежнему будет выступать по радио, звонить в телерадиоэфиры и говорить, что вот неправильно. А вот как Елена Ваенга написала, да, у себя...
Нет, мне совершенно так не кажется. Более того, я абсолютно убежден, что количество нормальных людей в нашей стране превышает все-таки количество ненормальных, таких как певица Лена Хрулева. Хотел бы здесь все-таки обратить ваше внимание на то, что сказал президент. Президент сказал удивительную фразу. Вы ее сейчас показали. Президент сказал, вот если бы они вышли на Кавказе, то мы бы даже не успели их защитить. Создается такое впечатление, что Кавказ, он вообще не имеет никакого отношения либо к России, либо в России, с точки зрения президента, а, видимо, у него есть какая-то своя информация, более, по всей видимости, компетентная, чем у нас с вами, вообще защищать людей не принято. То есть на Кавказе невозможно было бы защитить людей, а поскольку Кавказ все-таки является территорией Российской Федерации, средствами или силами, так сказать, органов внутренних дел. Вот что, как бы, собственно, говорит нам президент.
К сожалению, президент не сказал, какой Кавказ он имеет в виду, а вдруг он Азербайджан?
Нет, он не имеет в виду Азербайджан, потому что, собственно говоря, Азербайджан является прямым аналогом Турции, и в Турции, как известно, украинская группа «Фемин» буквально месяц назад совершила абсолютно такой же... Я бы даже не сказал проступок, а абсолютно такой же перформанс, по-моему, в соборной мечети в городе-герое Стамбуле. И девушки были стамбульским судом оправданы. Оправданы полностью, поскольку, по мнению Турецкой республики, она является светским государством, по всей видимости, в отличие от России, никакого преступления здесь нет.
Опять же, не слишком ли мягко, потому что акция в биологическом музее... имени
Тимирязева. В зоологическом.
Зоологическом музее.
У нас зоологический суд и музей такой же.
Мнение Антона может не совпадать с мнением наших слушателей и телезрителей.
Главное, чтобы оно не совпадало с мнением редакции, по всей видимости.
Так вот, акция арт-группы «Война» в зоологическом музее никак не была, насколько я понимаю, доведена, вот, ну, по крайней мере, до такого уровня, до которого сейчас дело опустирает.
Понимаете, в чем дело? Там девушки просто, они как бы совокуплялись за наследника медвежонка. Угу. А в магазине они засовывали себе в вагину курицу. А здесь они ведь просили Богородицу Путина прогнать. Это все-таки разные составы преступлений, не кажется вам и вашим зрителям и слушателям?
Да, мне кажется, что это просто, ну, на хулиганство тянет. А, причем я даже не вслушиваюсь в слова, меня больше коробят поступки, вот меня лично.
То есть слова вам не важны?
Понимаете, поступок...
То есть вы бы посадили девушек еще тогда в зоологическом музее? Или, может быть, в магазине «Пятерочка»?
Но, по крайней мере, до какого-то разбирательства судебного, то, что они сделали в зоологическом музее, я бы... Да,
равно. А как... почему же вы этого не сделали? Вы равно возмущенный гражданин, вот такой же, как свечница или охранник храма Христа Спасителя. Вы могли, собственно говоря, подать гражданский иск в
храм. Да, я немножко поздновато об этом узнал.
А, ну вот видите.
Да. Хорошо. Владимир Путин прокомментировал, свидетелей защиты Пуссирайот выгнали из суда, это вот последние новости. Угу. Свидетельница...
По-моему, пустили снова.
Нет, их выгнали. Сначала пустили, потом выгнали.
По-моему, причем... потом снова пустили, и все это говорили, что делалось по распоряжению почему-то пресс-секретаря Хамовнического суда.
Да, да.
Видимо, это самый главный человек в этом суде.
Хотя в твиттере арт-группы «Война» говорится... Распоряжение не пускать свидетелей в зал суда дала лично судья Сырова. Свидетельница обвинения по делу Пуссирайот пожаловалась на угрозы.
Это какая-то Матильда Сигизмундовна?
Да, да, это Матильда Иващенко.
Она же там как-то у нее несколько имен, по-моему, этой женщины.
По ее словам, ей угрожали сторонницы группы Пуссирайот, причем угрожали даже убийством. Вопрос только такой. Вот вы уже, Антон, сказали, чем это все закончится, по вашему мнению, а когда закончится, не сказали. После слов Владимира Владимировича, вы считаете, что дело быстро закончится?
А я считаю, что, во-первых, оно уже очень долго длится, во-вторых, слова Владимира Владимировича здесь действительно сказаны буквально вчера, а я хотел бы напомнить, что девушки находятся в следственном изоляторе, если мне не изменяет память, с самого-самого начала марта, то есть уже полгода. Так что дело-то очень долго длится. Я думаю, что сейчас власти заинтересованы в том, чтобы это дело закрыть как можно скорее. Чтобы этот суд закончился как можно скорее. Потому что все, с чем столкнулись сейчас власти, в том числе и судебные власти, и вообще вся система, юридическая как бы система в России, это такое непонимание того, что происходит. Вообще все, с чем сталкивается власть последнее время, может быть, с сентября прошлого года. А это такое непонимание. Вот многие оппозиционеры говорят, что власть испугалась. Нет, власть, конечно, ничего не испугалась, но власть не понимает, что происходит вообще. То есть, конечно, такой реакции на это Пуссирайот, конечно...
То есть она действует по наитию, да?
Конечно, абсолютно. Во-первых, всегда все люди действуют по наитию. То есть не надо думать, что существуют какие-то сионские мудрецы, которые где-то там сидят в подвалах Вашингтонского обкома и краят геополитику во всем мире, включая Монголию и Зимбабве.
Но всегда можно какой-нибудь пример из истории взять, да, или из других стран. Ну, например, вот если мы говорим про Пуссирайот, да. Есть подобная группа, в Германии, по-моему, она существует, и там они сымитировали половой акт, да, в католической церкви. Епископ Кёльна сказал, что он крайне расстроен таким поведением, и на этом все закончилось.
Ну, правильно, естественно, потому что Германия светское государство,
пример,
а не советское.
Пример есть, но вы говорите, что вот у нас вообще все делается по наитию.
Везде все делается по наитию, еще раз просто говорю, везде все делается по наитию, просто где-то это наитие заканчивается, начинается другое наитие, да, как в демократических странах, а где-то это наитие, оно не прекращается, поэтому люди заигрываются в свое собственное наитие, а новое наитие, оно не наступает, понимаете, поэтому время меняется, а власть нет. Вот, поэтому власть, окруженная вот этим совершенно новым, бурным, молодым временем, в котором она сейчас находится, старая, в общем, власть, она не понимает, что происходит, и, в общем, не очень понимает, что делать. Она пытается поступать с тем, что происходит, старыми дедушкиными методами, причем дедушка такой соседский, в соседней квартире проживает в Белоруссии, но не получается ничего, потому что другая страна, другой масштаб, другой резонанс. Никто, конечно, не ожидал, что все газеты мира там выйдут с первыми полосами с фотографиями Пуссирайот. Ну, никто не ожидал, поверьте.
Мы сейчас телефонные звонки будем принимать, но я просто не могу не задать Антону вопрос. Red Hot Chili Peppers, Faith No More, Peter Gabriel, Björk, Danny DeVito, Sting. Я, по-моему,
Вот здесь, все, кто... кстати, я честно не могу не согласиться с Владимиром Владимировичем Путиным. Я хочу узнать, кто тот человек или кто-то, где-то организация, которая действительно рассказывает всем этим людям о существовании Пусси Райот.
Так вот, вы верите, что люди, вот эти вот знаменитые, уважаемые, они понимают, что произошло? То есть они вот, выступая в поддержку Пусси Райот, полностью знают вот об этой истории, что девушки, значит...
Контекст понятен, есть YouTube, им показывают ролик.
А, то есть, глядя на ролик, они поняли, что девушек можно поддержать.
Ну а что, есть ролик, вот девушки сделали это, теперь они находятся в тюрьме, их судят. Это очевидная вещь. Вообще-то говоря, сейчас, и это тоже проблема властей нынешних, в том, что они не понимают, что распространение информационных технологий столь стремительно, что не надо заниматься даже никаким пиаром и антипиаром. Достаточно просто нажать кнопку play.
А неудивительно, что, я не знаю, подобные выходки какие-нибудь, ведь огромное количество голые девушки против меховых брендов борются на европейских улицах, да. Против забоя бельков на берегах Гренландии выходят, да, но при этом вот подобных акций, которые можно назвать провокацией, да, в консервативном и пуританском обществе, вот Пусси Райот, оно всколыхнуло всех этих достопочтимых людей в по большей степени, которые англичане.
Я еще раз, нет, на секундочку. Значит, во-первых, ни одна из девушек, которая борется против убийства бельков или других зверьков, она не пострадала, в отличие от бельков и зверьков, понимаете? А девушки, которые сейчас находятся в здании Хамовнического районного суда, пострадали. Понимаете, они, именно они пострадали, а не свечница, не охранник и даже не патриарх Кирилл. Я хотел бы, в общем, напомнить, если кто не видел, и зрителей, или слушателей прекрасной радиостанции и телевидения «Комсомольская правда», как патриарха Кирилла встречали в аэропорту во время прошлого визита в Киев. Как раз одна девушка из группы «Фемин» разделась и побежала навстречу к этому самому патриарху Кириллу по ковровой дорожке, а на спине у нее было написано «Kill Kirill». Если кто не понимает английский язык, то это «Убей Кирилла». Было написано у нее на спине. Это соседнее государство Украина. Находится она сейчас, по-моему, под административным арестом на 15 суток. Это максимум, что может себе позволить в таких случаях светское государство.
8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Если у вас есть комментарии, если хотите со мной поспорить, с Антоном, милость просим. Антон Красовский у нас сегодня в гостях, обсуждаем темы дня. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот хочу сказать, Антон, у него есть вообще в жизни что-то святое? У него вот на кладбище кто-то лежит. Вот если лежит, представьте, что я сейчас приду, буду танцевать у него на могиле, да, там, опорожняться, и буду пить, что в лесу родилась елочка. Неважно, какие слова, правда, Антон? Неважно. И вы так скажете, да это ерунда, ну что, парень, может быть, выпил, а может быть, просто не настроение плохое. Угу. У людей тоже есть святыни, там есть святые мощи, святые, понимаете? Он устраивает вот это шоу. То, что она бежала, там девушка какая-то, убейте, там, да, у нее было на спине, да ради бога, 15 суток, ровками по жопе, и пошла вон отсюда. Кирилл практически, он живой человек, он не святой человек, да, да, он патриарх, все такое, но до святого ему еще очень-очень далеко. А там именно святыни, понимаете, это оскорбление святых мест. И это Пусси Райот, я не говорю, что они должны 7 лет сидеть там в строгого режима, нет, конечно. Но люди должны понять, что последующее будет жестче наказание. Я не говорю, что...
Но какое
как,
жестче?
Как минимум, я не знаю, я бы год дал бы в тюрьме.
Что вы, сколько бы вы дали?
Год, год.
Сколько год бы вы дали?
Год тюрьмы, да?
Да? Год тюрьмы.
Год, да. Угу,
спасибо, спасибо большое.
Ну, я хотел бы, во-первых, сказать, если бы на могиле моих родственников кто-то вроде таких девушек танцевал, плясал и так далее, я бы обратился с частным иском в суд, и думаю, что суд бы дал им ровно столько, сколько они должны, действительно, по хулиганке, там, 15 суток, и я был бы счастлив. Более того, честно говоря, я бы даже не обратился, потому что считаю, что могила моих предков, вот моих личных предков, они не столь ценны, сколько хотя бы один час, проведенный любым человеком в застенках. Вот это я хотел бы сказать вот этому молодому человеку, который сейчас звонил и говорил, поговорил про святые места, и говорил, вот сейчас очень ценно это услышать и очень важно, что да что там у этой девушки на Украине было написано «Kill Kirill», господи, убей Кирилла, да ладно, плевать. Вот сказал это сейчас человек. А вот то, что девушки просто вышли на амвон, в храме, который в светском государстве, в стране, в которой, вообще-то говоря, только 2% населения честно признаются в том, что они православные христиане. То есть 98% вообще-то говоря к этой религии имеют косвенное отношение. Это я говорю как человек, у которого, вообще-то говоря, висит православный крест на шее. То есть я отношусь к этим 2%. Но при этом я не имею права не уважать законы Российской Федерации, который является светским государством. Еще хочу раз подчеркнуть, переслушайте эту запись. Там нет ничего богохульственного. Девушки просили Богородицу прогнать президента. Все. Вообще-то говоря, они просто цитировали Евгения Бориса Годунова.
8 800 200 ровно 9702. Я не знаю, просто здесь ведь оценочные действия того или иного человека, который совершает те или иные проступки, очень сложно как-то оценивать. Вот, пожалуйста, давайте возьмем не относящуюся к Пусирайту историю, которая произошла на Украине. Это даже было не в преддверии Дня Победы, когда молодые люди пожарили яичницу на вечном огне. Ну, казалось бы, да, это не место боя, там не проливалась кровь, это стоит обелиск, это стоит горелка газовая, да, mm-hmm. это идет огонь. Mm-hmm. Почему бы людям не подойти со сковородкой и не пожарить яичницу? Было расценено это все даже не как хулиганство, там какое-то на Украине какая-то другая статья этим mm-hmm. людям была, и они чудом избежали 3 лет тюрьмы.
Да, ну я просто хочу сказать, напомнить, что за год до этого в Курской области, по-моему, такие же подростки пожарили не яичницу, а своего соседа на вечном огне, и я не знаю, где они сейчас находятся.
Но они сели на 7
да,
лет,
ну, 7, вот они, смотрите, у них тоже 7 лет. Вот это очень характерно. То есть девушкам, которые станцевали на обвоне, сейчас шьют ровно ту же самую цифру 7 лет, как и людям, как подонкам, которые зажарили ветерана на вечном огне. Это был старый человек.
Старый человек, да. 8 800 200 ровно 9702. Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте, Аркадий Саратов. Да. Я приветствую уважаемых ведущих, гостей студии. Я только хотел вот сказать, я ни в коем случае не хочу обижаться, там, да, в позу вставать. Но сейчас прозвучало такое дискриминационное, обидное высказывание, понимаете, вот со стороны человека, испытывающего такие, как бы, взгляды, ну, скажем, свободные, да, в сторону тех, кого это на самом оскорбило, теле задело, там, и так далее. То есть прозвучало слово, что есть нормальные люди, ненормальные люди, и критерий нормальности было терпимое отношение к Пусирайт. А критерий ненормальности как раз-таки нетерпимое. Я вот что хочу сказать. Мы, в конце концов, если не начнем задумываться о том, что мы должны защищать свои святыни, мы абсолютно окажемся народом, который просто более пассионарные, молодые, злые, наглые народы просто сотрут с лица земли. И мы к этому идем семимильными шагами. И вот в этой нашей терпимости, да, как говорится, такой смелой, размазанной, ничего хорошего нету, поверьте.
Ну, спасибо большое.
Все люди, которые сейчас звонят в эфир «Комсомольской правды» и якобы исповедуют христианство, на самом деле исповедуют допотопный, я еще раз повторяю, допотопный ветхозаветный представление о Боге и пространстве. А никакой терпимости, говорят люди, которые якобы исповедуют религию, в котором Господь, я хотел бы вам всем напомнить, предлагал возлюбить не соседа своего и не друга, как самого себя, а врага своего, как самого себя. Вот это я просто хотел бы вам всем напомнить. Возлюбите врагов своих.
Я с Антоном Красовским соглашусь только в одном, что я не буду сейчас оспаривать цифры, которые он привел, 2%. У меня тоже православный крестик, причем я считаю себя плохим верующим человеком. Вы уж простите меня ради бога. Но вот два человека, которые к нам позвонили, я в одном готов подписаться под словами Антона, только если вас это лично оскорбило, если вам это принесло душевные страдания, почему вы не встали вместе с той самой свечницей, которая выступила на суде в качестве свидетеля, которая написала, ну, от ее имени, по крайней мере, одно из исковых заявлений написано, почему вы не обратились в суд? Вот мы сейчас осуждаем, но осуждаем, опять же, пассивно достаточно.
Я просто еще тоже хотел бы вас всех спросить, что конкретно в действии этих девушек вас оскорбило? То, что они находились на Амвоне, вообще-то говоря, я хотел бы тоже напомнить историю христианской церкви Амвона, то место, куда должны выходить миряне и говорить перед другими, а не только священники. Или то, что девушки просили Богородицу прогнать президента.
8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Андрей, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Да.
Вот сейчас гость прям цитирует, как я погибли. Такой сюжет есть, очень яркий, который назывался «Сатаной», который даже цитировал Священное Писание Иисусу Христу. Вы знаете, вы сейчас апеллируете к светскому обществу. Какое отношение имеет панки вообще к обществу? Они отрицают любое общество людей. Если вы знакомы с этой культурой, и знаете, на Амвоне, если они хотели сказать правду, попросить Богородицу, они не стояли бы спиной к иконам и не закрывали бы свои лица. И я хочу сказать вам, инок воин и шут, они всегда берегут свое отечество. И ребята правильно вот, позвонили до этого, они очень правильно сказали. Не надо тут апеллировать к священным писаниям, пожалуйста.
Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Ну, пока вот такие звонки.
Я понял, ну что, у меня больше нет комментариев. Вы знакомы, вы понимаете, что они отрицают вообще любых людей? Вы понимаете, что они нагадили нам в душу? Вы понимаете, что они должны сидеть? Ну, я все, мы это все уже слышим. И более того, мы слышим это в исполнении судьи Хамовнического суда.
Друзья, я предлагаю, если у вас есть какие-то комментарии, вы можете воспользоваться смс-сообщениями, нам их передадут, принесут в студию, если что. Короткий номер 2320, в начале сообщения РКП. Давайте послушаем последний телефонный звонок вот по этой теме, потом перейдем к другим новостям. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, так, на самом деле, конечно, каждый высказывается на эмоциях, звонит. Ведь на самом деле, ничего больше, я как христианин чисто, скажем так, ну, где-то униженные этим поступком их. Вот. Я ведь не хочу, чтобы их посадили в тюрьму. Там же у одной из них маленький ребенок. Эти девочки, они, ну, заблудшие души. Где-то как-то что-то. Это все понятно. Но ведь нужно покаяться во всем этом. Ведь они не каются в этом. Ведь они не говорят, мы извиняемся. Мы просим прощения за то, что мы так поступили. Мы осознали это все, находясь там, где на самом деле в четырех стенах есть когда подумать, есть о чем подумать, переоценить все свое святое, что есть у тебя в жизни.
А вы когда-нибудь сидели? У меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь сидели? Вы когда-нибудь сидели?
Ну,
сидели или нет? Не ну, а сидели или нет?
Да, да.
Сидели. Было у вас там время подумать?
Было.
Ну и как? До чего додумались?
Очень даже хорошо. Очень даже
понравилось
хорошо.
Вам, да?
Мне не понравилось, поверьте мне, но я переосмыслил все в своей жизни. Uh-huh. Я нашел те ошибки, которые я совершал. Uh-huh. Поверьте мне, разобрался.
А в какой статье вы сидели, простите, такой нескромный вопрос у меня?
Ну, не будем говорить, по какой статье, это сейчас другой вопрос. Но на самом деле у меня было время, я переоценил все. А то, что сейчас раздувается, ведь верующих обижает не то, о том, что они там сделали. Да, это само собой нехороший поступок. Но Бог им судья.
Вы знаете,
да, обижает
я попрошу послушайте, прощения, послушайте, да, извините, просто не так много времени. Я хотел бы напомнить, что девочки от лица девушек, женщин, которые находятся сейчас в качестве обвиняемых, было прочитано письмо. Там была фраза в этом письме, что за те 5 месяцев, которые мы сидим, находимся в заключении, мы успели изучить все церковные правила и просим прощения у всех верующих, которых мы, не зная каких-то церковных устоев, правил и порядков, обидели.
Давайте. Я просто хотел бы сказать еще вот буквально на прощение, что девушки, как с моей точки зрения, за эти полгода, которые они находятся сейчас в тюрьме, обнажили перед всей Россией знаменитую и вообще выкрестывали, завали эту знаменитую фразу, что Россия еще даже не крещена. Вот вы просто вдумайтесь действительно, что такое крещение и что такое христианство. И вот еще очень важно, девушки не попросили прощения, поэтому прощать мы их не будем. Я хотел бы каждого из людей, которые говорят вот эту глупость, попросить прочитать историю прихода Льва Толстого, который, как вы помните, был отлучен от церкви, в Оптину пустынь, которая, как вы знаете, является столпом русской православной церкви. С какой любовью, с какой нежностью и с каким всепрощением к человеку, который прощения перед церковью не просил ни разу, относились оптинские старцы. И как они отнеслись к нему и к его смерти, когда Лев Николаевич умер. Вот это я просто... Может быть, у человека будет еще, дай бог ему, время в тюрьме почитать. И у него тогда будет возможность переосмыслить свою жизнь еще раз.
Друзья, Хамовнический суд продолжается. В любом случае, нам осталось только дождаться решения Хамовнического суда. И, собственно, потом уже посмотреть, удовлетворит вас это решение, не удовлетворит. Сбудутся ли слова нашего гостя Антона Красовского, российского журналиста, о том, что девушки получат условное наказание и будут отпущены. Банкир Лебедев намерен продать все свои активы в России. Он сказал, все, спецслужбы победили, я устал.
Но при этом Александр Евгеньевич сказал, что вряд ли кто-то купит. Вот это тоже надо понимать, потому что все боятся купить активы Александра Евгеньевича Лебедева. Я, честно говоря, просто не знаю, какие у него активы, кроме «Аэрофлота» и «Новой газеты».
Для людей, которые не знают вообще про активы Лебедева, знают, что он олигарх, не совсем понятно.
Там, кстати, огромное состояние, 45-е место в русском «Форбсе», 2,5 миллиарда, по-моему.
Что такого случилось, что вдруг неожиданно какое-то время Лебедев успешно вел свои дела в России? Что вдруг случилось в августе 2012 года?
Что... Я так понимаю, что я сегодня просто прочитал все, что Александр Евгеньевич сказал, и он там как-то вскользь сказал, что ему шьют хулиганку. И я так понимаю, что это вот как раз тот случай, который произошел в студии программы «НТВшники», который ваш покорный слуга тогда вел, когда Александр Евгеньевич буквально-таки с кулаками напал на строителя Полонского. Вот, может быть, это дело продолжается, ну,
собственно,
я просто не знаю.
Один удар, два удара, одно падение и одни порванные штаны господина Полонского. Да. То есть, опять же, хулиганство. Так, подспудно мы снова вернулись к пусера. Это вот сейчас телезрители как раз видят эти самые два удара. Слушатели пусть в памяти покопаются. Прекрасно повел себя находящийся в студии Сергей Лисовский, который просто отвернулся, сделав вид,
что ничего не произошло.
Но неужели из-за банальной драки, да? Вот такие пацанские разборки. Ну, слушайте, ну во дворе, ну кто так не лупцевал друг друга? Взять и закрыть бизнес в России? Это же не Чичваркин, в конце концов, которому грозила серьезная статья. Там,
честно говоря, я просто действительно не знаю, что, как развивается дело Александра Евгеньевича Лебедева. Я прекрасно понимаю, что такого рода дела, вообще любого рода дела, могут послужить причиной для того, чтобы тебя держали, что называется, на крючке, да, бесконечно куда-то таскали, вызывали, звонили. Твое дело закрывалось, а потом открывалось вновь. Я не знаю подробности происходящего с Александром Евгеньевичем. Мне... несмотря на то, что вот в этой ситуации я был по меньшей мере удивлен, но при этом я очень хорошо отношусь к Лебедеву и хорошо отношусь к тому, что, пожалуй, это единственный из богатых людей в нашей стране, который так последовательно и упрямо, не вступая в прямую конфронтацию с властями, и, может быть, даже, я, честно говоря, не стану этого отрицать, находясь какой-то частью из этих властей в сговоре, продолжает выпускать оппозиционную «Новую газету», и, по-моему, она остается главным, если не единственным, но вместе с «Нью Таймс» таким оппозиционным рупором.
Ну, в любом случае, опять же, мы от Александра Лебедева хотели бы услышать все-таки расшифровки, то есть фразы, которые он оставил в записях своих в дневнике, спецслужбы победили. Ну, вполне возможно, в свежем номере «Новой газеты» мы узнаем какие-то подробности.
Но при этом я понимаю его психологическое состояние. И вообще у огромного количества моих знакомых сейчас похожее психологическое состояние, что надо валить. Вот я когда-то записал такую маленькую колонку по телевизору на канале «Дождь», что там валить не надо, куда мы будем валить, да и куда нам не надо. Это было там ровно год.
Не надо путать туризм с эмиграцией.
Да, и так далее. Вот. Но сейчас вот у многих моих друзей, в том числе и у меня, иногда возникает такое желание просто все бросить и уехать.
Ну, у вас, у Ксении Анатольевны Собчак, которая после изъятия денег из сейфа тоже не исключила той возможности, что она не может продолжать жизнь здесь и работу здесь. И, кстати, если я не ошибаюсь, она ведет на грузинском телеканале телепрограмму.
По-моему, называется «Первый Кавказский канал», да-да-да.
Записывается здесь, выходит там. Ну вот вы говорите, Антон, что... У многих ваших знакомых такое ощущение валить, да? Но, по-моему, это ощущение последних 10-15 лет.
Нет. Ну что вы, во-первых, не 10-15 лет. Был действительно период, когда об этом вообще никто не задумывался.
То есть, просто вспоминаю 96-й год, как
Ну, слушайте, вы не вспоминаете те годы, когда люди только оправились от того, что им нечего было есть, и вдруг обалдели от того, что они могут еще, при том, что у них появилась еда, еще и уехать, понимаете? Все-таки там бриллиантовый дым застил Дворницкую, да? А сейчас это все-таки такое осознанное решение, которого не было у людей в начале нулевых, когда был ранний Путин, и у людей действительно было некое воодушевление. Правда, несмотря на то, что многим, в том числе, опять же, моим друзьям, а лично Владимир Владимирович Путин был не симпатичен, например, даже физиономически или риторически, То есть им, грубо говоря, не нравилось, как он говорит и как он выглядит. Но все равно вообще ощущение такого подъема и денежного подъема, какого-то достатка, сытости, тогда в начале нулевых было, и никто никуда валить не собирался, разве что на месяц на Канары. Вот. А сейчас это все-таки такое ощущение уныния и безысходности от того, что ничего нельзя изменить, и по крайней мере, не при нашей жизни. Да? Вот, жаль, в эту прекрасную не доведется жить ни мне, ни тебе. Вот такое ощущение у многих моих знакомых, и я это ощущение периодически разделяю.
А знакомые ваши, извините, что я, может быть, вторгаюсь
совершенно
на личную территорию, просто да. Они себя считают людьми, которые могут быть востребованы там. То есть, это та самая фраза, не надо путать туризм с
иммиграцией. Нет, смотрите, вообще многие из моих знакомых, ну, прям половина вот из этих людей, это люди типа Александр Евгеньевич. Да, может быть, не столь богатые, как Алекс, но очевидно, люди, которые заработали себе в том числе и в этой стране, вернее, не в том числе, а именно в этой стране, и в том числе благодаря нынешнему президенту Путину деньги, да, но люди, которые там, востребование которых не там, на Западе, не связано прямую с зарабатыванием денег. А другая половина людей, которые поэтому и не уезжают, что не ощущают себя там востребованными.
Еще одна тема, она достаточно спорная, именно поэтому мы ее взяли. Здесь огромное количество новостей, например, жителей Крымска обвинили в фиктивных жалобах. Но здесь, опять же, здесь нужно ждать подтверждения тех или иных фактов. А вот, пожалуйста, губернатор Кубани решил, я просто прочитаю заголовок, решил выдавливать кавказцев казачьими дружинами. Это Александр Ткачев, чье имя было как раз после наводнения на Кубани, в Крымске, на слуху. Что он имеет в виду? Он сказал, что в Ставропольском крае русские чувствуют себя некомфортно из-за массовой миграции жителей из соседних республик. И, я цитирую, «сегодня я думал и размышлял, что мы еще успеем. Между Кавказом и Кубанью есть фильтр, Ставрополье, но теперь я вижу, что его нет. Следующие мы с вами». Ну и дальше вот он приводит в пример Югославию, где албанцы из Косово выдавили местное население.
Да, но пример, кстати сказать, очень показательный. И наверняка большинство из слушателей вашей радиостанции не знает, вообще-то говоря, в чем действительно произошел вот этот сербско-косовский, сербско-албанский конфликт. А там же действительно была вот ровно такая ситуация. Я еще раз говорю, я не оправдываю губернатора Ткачева, но при этом я не знаю его ситуации как губернатор вот конкретно с национальным вопросом. Кроме того, мы начали наш разговор с того, что даже президент России относится к Кавказу как к какому-то такому отдельно существующему в нашей стране анклаву, поэтому в общем как бы даже к независимому государству. Поэтому так и можно, наверное, видимо, к этому относиться. Значит, ситуация в Сербии и Албании была очень простая. Действительно, при Тита была открыта граница с вот, Печерской областью, а я хотел бы сказать, что Печа — это там то, что сейчас называется Косово, так называемое. Это самые истоки Сербии. То есть, более того, сербский патриарх, он называется патриарх Печерский, то есть косовский. И вот туда, в эти самые области, были пущены албанцы, бежавшие от коммунистического режима в Албании. И действительно, за 50 лет соотношение албанцев по отношению к этническим сербам изменилось в 4 раза. То есть, если при Брос-Тита их было 20% населения Косово, то сейчас их 80%, потому что сербы, они как бы, знаете, купались и что-то там выращивали, а албанцы, они рожали детей. Вот рожали детей. У них такая вот целенаправленная политика была. А говорят, там было вот прям стахановское движение. По 7 детей в семье, и у каждого из этих детей были распределенные обязанности. Кто-то ехал в город, кто-то зарабатывал деньги, кто-то там оставался с матерью и так далее. Да? И вот сейчас, в 2012 году, мы понимаем, что исконная сербская территория Косово, оно вот как бы независимое государство, почему-то албанское.
Но при
вот
этом...
такая же история, да, у Ткачева. При этом мы понимаем, что это, конечно, абсолютно неполиткорректные высказывания, чудовищные.
Это, во-первых, потому что...
российской государственности.
Если вспоминать косовский вот этот вот конфликт, югославский конфликт, то там, в том числе и статус Косово, был поддержан мировым сообществом. То есть это весь мир обсуждал, да? Здесь я не совсем понимаю... Во-первых, нас смотрят и слушают в Ставрополе. Друзья, скажите, действительно надо, вот вы поддерживаете Александра Ткачева или нет? То есть вы Да, вы можете сказать, действительно.
Ну, вот действительно, это вопрос к русским в Ставрополье и в Краснодарском крае, и, может быть, к русским в Минеральных водах, там, то есть там, где поближе.
Но при этом Кавказ. Мы давайте не будем забывать, что, собственно говоря, вот мы с Антоном, вы все, мы граждане Российской Федерации, если вы захотите жить в Ставрополе, и у вас будут средства, вы можете из Москвы, из Рязани, из любого другого города приехать в Ставрополь, потому что у вас российский паспорт.
Да. И при этом я хотел бы вот сейчас, в дни Олимпиады, проходящей в Лондоне, каждому человеку, который сейчас будет звонить, русскому, проживающему на Северном Кавказе, напомнить, что из 3 золотых медалей, заработанных российской сборной в Лондоне, 3 золотых медали из 3 заработаны выходцами с Северного Кавказа.
Двумя выходцами с
Северного Кавказа, и одним армянином.
Одним армянином. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Я не знаю, насколько вы, Антон, верите в теорию заговора. Я просто сегодня прочитал в интернете, что вот этим вот высказыванием Александр Ткачев хочет немножко снизить ситуацию с Крымском, где его все... Ну вот представляете, да, такая теория, как все запутано, да? Чтобы перестали уже обсуждать жалобы крымчан,
И уже начали, то есть начали, перестали обсуждать, что он вор, а начали обсуждать, что он дурак. Вот так,
ну,
да?
Ну, опять же.
Не знаю. Не знаю.
Сказал это наш гость, да?
Не знаю. Я не знаю.
Но просто немножко называется, немножко градус, да, с одной проблемой перенести на другую, ну, или равномерно их распределить.
Я считаю, вот смотрите, я еще раз говорю, я когда сказал про вора дурака, это я, так сказать, абсолютно утрировал, вот ровно, что я не так не считаю, это во-первых, а во-вторых, я действительно, я не могу себя представить на месте губернатора такого края, где правда национальный вопрос является ключевым. Вот где правда, совершенно другие страны находятся под боком, ты пограничная территория, и более того, те национальные этнические анклавы, которые входят в территорию вроде бы твоего государства, на самом деле по факту являются, ну, как бы, в общем, вполне себе независимыми эмиратами.
Я просто пытаюсь понять вот эту вот фразу, которую Александр Ткачев сказал. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Полицейские ограничены в своих действиях нормами гражданского общества. Но вместе с казаками они будут чувствовать себя уверенно. То, что нельзя вам, казаку можно. В определенной степени, на бытовом уровне, на подсознательном, на понятийном.
Вот. Ну, кстати, вот смотрите, на самом деле проблема-то заключается не в том, что он как бы открыто сказал, буквально, давайте честно скажем, значит, Александр Ткачев открыто сказал следующую фразу: «Бей хачей», сказал он, да? То есть то, что нельзя полицейскому, казак-то сможет нормально и нагаечкой там, и с сабелькой, и может где-нибудь ночью просто там ворваться и зачисточку. То есть вот мы там это как-то организуем. Говорит Александр, губернатор Александр Ткачев, и говорит очень важное для нынешней России слово «понятийный». Вот все, что сейчас происходит, и то, с чего мы начали, суд над Пуссирайт, и то, чем мы сейчас заканчиваем, вот эти, так сказать, формирование казаков, это чисто понятийные, такие незаконные, более того, не просто надзаконные, а как бы внезаконные. Вот есть закон, а это где-то вообще в другой категории находится. Вот в другой. То есть какие-то другие понятия, которые никому не известны. Да, вот он там говорит про не просто про закон, да, он же там говорит нормами нравственности, да, или морали. То есть даже этим не ограничены казаки, даже этим не ограничен суд над Пуссирайт. Это просто какое-то.
То, что нельзя вам, казаку можно. В определенной степени на бытовом уровне.
На бытовом уровне.
Пытайтесь расшифровать, я не знаю, что.
Но вот здесь власти вот так вот где-то в определенной степени всем на бытовом уровне можно. Вот что нельзя прокурору, можно судье.
8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Можно сперва попусирать маленькое замечание,
да,
а потом повторять. Но в отношении пусирать, я думаю, так что поступает тому, что это была
Сергей, извините, прерву вас сразу. Попробуйте перезвонить, потому что связь очень плохая. Попробуйте зайти в нормальную зону приема, потому что слова теряются. Мы просто, во-первых, напрягаемся, пытаясь понять, что вы говорите, и в итоге все равно не понимаем.
Кровавая цензура на «Комсомольской правде».
Это видимо, на коммутаторе. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Причем никакой цензуры нет. Сереж, мы ждем вашего звонка, перезвоните, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. 9702. Опасно. Вот то, что сказал Александр Ткачев, опасно.
Да, конечно, опасно.
Потому что у нас есть не только Краснодарский край, у нас есть, например, Дальний Восток, где на данный момент мирно сосуществуют, ну, по крайней мере, без крупных бытовых конфликтов, о которых мы знаем, русские и китайцы. Да? У нас есть территория, с которой видно Японию, да, и так далее, и тому подобное. У нас огромное количество приграничных территорий, да?
Они как бы огромное количество, но они все-таки, конечно, не сталкиваются с таким явлением. То есть, поверьте, и приграничные с Китаем зоны, и приграничные с Финляндией зоны. У нас есть зоны приграничные даже с Соединенными Штатами. Они испытывают такого этнического давления, как приграничные с Северным Кавказом. Все-таки это мы должны честно себе признать, да, то есть мы сейчас не оправдываем Ткачева, но мы говорим о том, с чем Ткачев реально сталкивается, да. Вот, например, Владимир Владимирович Путин, он ведь понял очень правильную вещь относительно Северного Кавказа, поэтому у нас сейчас там вот более-менее мирно. А Северный Кавказ и выходцы Северного Кавказа, жители Северного Кавказа, северокавказские мужчины и северокавказские женщины, как мы видим по тем барышням, которые взрывают себя в метро, а совсем даже не пляшут на каких-то папертях. А это самая пассионарная часть населения Российской Федерации. И это не то, что вот так появилось при Путине или вдруг зародилось при Горбачеве, где-то там начало при Брежневе появляться. Нет, это же понял в свое время там государь-император Александр III, да, когда окружил себя кавказским полком. Да? Это понимали прекрасно большевики. Посмотрите на большевистское правительство и вспомните, в конце концов, кто правил нашим государством в период с 24 по 53 год. Это были выходцы с Кавказа, и потому что это правда самые активные, самые бойкие, самые смелые люди, правда, на территории Российской Федерации. В процентном соотношении, я не говорю, что там русских таких нет, или украинцев таких нет, или татар таких нет, но процентная составляющая действительно боевого населения, вот, так сказать, боевых частиц, скажем, в Чечне или в Дагестане, фактически стопроцентная. Антон, и это надо понимать, и вот с этим сталкивается
Ткачев. У нас есть человек, который периодически ездит в Чечню и, более того, разговаривает с главой республики Рамзаном Кадыровым. И вот наш специальный корреспондент задал вопрос. Рамзан Ахматович, а если вдруг приедет в Грозный девушка и выйдет в короткой юбке, что будет? Что сказал Кадыров? Подойдут и скажут, что так ходить здесь не стоит.
Да.
Понимаете, то же самое. Вот, пожалуйста, ведь кто-то скажет, подождите, в Чечне, да, если там кто-то продает алкоголь, могут просто забросать камнями эту палатку, этот магазин, а то и пальнуть туда. Если могут подойти к девушке и сказать, у нас так не принято ходить, вот, пожалуйста. Ну, я не знаю, насколько адекватный ответ от Александра Ткачева, но тем не менее. А у нас так не принято, уважаемые наши гости.
Я об этом и говорю, что мы с вами пытаемся слова Ткачева перенести на всю территорию Российской Федерации. Да,
пытаемся их сгладить.
Да, пытаемся их сгладить. Вот на, так сказать, экстраполировать на улыбающиеся лица наших дзюдоистов, обнимающихся с Путиным, да, и так далее. Но реальность, она другая. Ткачев живет вернее, даже не просто живет, а управляет регионом, который находится сейчас в слабоконтролируемой зоне. Вернее, не в слабоконтролируемой им и этническим населением зоне. И он понимает, что риск того, что вся эта территория будет контролироваться другим этносом в течение 10 лет, огромен.
Сейчас, конечно, он своими словами этот риск намного снизил.
Я считаю, что он, конечно, подставился нереально.
По-моему, это все равно, что наклоняться и проверять в бензобаке автомобиля, сколько бензина с зажженной сигаретой.
С другой стороны, я абсолютно убежден, что его мнение разделяет 99% этнического населения Краснодарского края. Вот я абсолютно в этом убежден. То есть я не говорю, что это хорошо или плохо, да, я же не говорю, что там хорошо или плохо там голосовать за кого-то, но я в этом убежден, что вот 99% русских в Краснодаре думают именно так.
Дмитрий Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Вот вы знаете, если мостик между вот этим судом и что сказал сегодня Ткачев положить, то картина, в общем-то, достаточно понятная. То, что этот суд не имеет никакого отношения к хулиганству, этих девушек можно было судить и за превышение должностных полномочий, осквернение могил, мошенничество, даже что угодно. А сюда переводим, переносик делаем. Получается картина какая. Ткачев говорит: ребята, если можно там судить за то, чего нет, почему мы будем судить за что-то, что вполне может быть? По понятиям. Все, вот вся картинка. А то, что там, ну да, конечно, наверное, там обстановка тяжелая. По сути, потому что говорит пресса и телевидение, и радио по поводу проблем этого Ставропольского края, то, вероятно, да, это защита Ткачева, но какая-то очень неадекватная.
Ну, спасибо, да, большое.
Я... Хотелось бы услышать мнение хоть одного человека из региона.
Ставрополь, 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. У нас буквально 3 минуты для того, чтобы вы позвонили и сказали, вы поддерживаете губернатора Ткачева или нет. Просто действительно очень и очень интересно. Когда вы говорите, что вот сейчас это проблема на регионе, а когда у нас с ней... А у нас что, с крымскими татарами все было хорошо?
А это не у нас это было.
Ну, я уже советское время беру. Я могу опять же вспомнить советское время, когда матч между бакинским Нефчи и ереванским Араратом игрался на нейтральной территории, чтобы не поубивал народ.
Ну, не такая, все-таки не такая аналогия. Знаете, аналогия прямая должна быть. Вот нет такой прямой прям аналогии, но более или менее похожая ситуация, знаете, происходила в начале 90-х в Баку. Вот в этом огромном, прекрасном, приморском, сказочном, абсолютно европейском, выглядящем как Париж городе, населенном абсолютно разными национальностями, где азербайджанцы, в общем, не играли доминирующие роли, как это ни странно, и, может быть, там не прискорбно, потому что я к азербайджанцам отношусь очень хорошо, у меня огромное количество друзей азербайджанцев, но то, что произошло при Эльчибее в начале 90-х, это был абсолютный ад, да, вот ад. Люди выезжали на паромах, люди убегали, люди продавали абсолютно все, наводняя этот сказочный город горными колхозниками. Вот это тоже надо понимать.
Алексей, здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Вы знаете, вот отношусь, наверное, к тем 90%, которые поддерживают высказывание Ткачева. И считаю, надеюсь, что он высказывается как представитель, ну, элиты нашей, которая, наверное, должен относиться к политической. Вот. И опять же, пусть Райт хотел вернуться.
Я просто не понял, поддерживаете вы губернатора Ткачева?
Извините, давайте, Алексей, я прошу прощения, давайте к пусть Райт не возвращаться. Да, Алексей поддерживает.
Поддерживает губернатора Ткачева. Вот можете просто расшифровать немножко, развернуть, почему вы его поддерживаете? То есть что происходит вот конкретно с вами в вашем доме, в вашем дворе, в вашем городе? Вы сами
что вас
откуда?
Раздражает, да? В чем вы поддерживаете Ткачева?
Я поддерживаю в том, что я, как гражданин от России, своего города, не могу...
А вы где живете? Право.
Я в Владимире живу.
Ну, Владимир, да.
Я считаю, что вообще здесь вся проблема в полиции. Потому что все это должно решаться так. Человек хулиганит, это же все хулиганство, с чего начинается. Звонок в полицию 15 суток, там не 7 лет, как пусирает, а 15 суток. Полиция посылает нафиг. Отсюда начинаются проблемы, что безнаказанности в первую очередь, что один раз случайно, по пьяни, второй раз...
Подождите,
случайно,
что вас раздражает, вот именно, вот вас раздражает? Себя, я не знаю, кавказцы неправильно ведут, они
да,
хамят, они вас оскорбили, они вас ударили.
Они хамят, они оскорбляют моих знакомых женщин. Они не позволяют себя вести так своим женщинам, то есть... Реально они ведут себя как...
Я вас понял, Алексей. У нас буквально просто 40 секунд осталось. Очень коротко, Антон.
Да нет, я хотел задать Алексею вопрос. Скажите, Алексей, а когда вот действительно наши джудаисты вчера выходили на помосток, вы радовались за них? Вы ощущали их россиянами?
Ну, к сожалению, мы уже его не услышим.
Да.
Антон, спасибо, что пришли. Во-первых, посмотрим за делом Пусирает и за тем, что... последует за словами Александра Ткачева. Это была «Картина дня». Антон Красовский, российский журналист, телеведущий, литератор, публицист. Спасибо и приходите к нам еще.
Счастливо.
На радио и на телевидении «Комсомольская правда». «Картину дня» мы обязательно продолжим очень скоро. Никуда не уходите.
«Картина дня» на радио КП.